понимать правильно, что это не утверждение, относящееся к нашему современному знанию мира. Это утверждение, значит, о том, как представляли себе мир и его свойства вот во времена Ньютона. Так вот, о материи тогда были такие представления. Мир – это движущаяся материя. Да. Мир – это движущаяся материя. Материя представлена в форме вещества, состоящего из атомов. Материя представлена в форме вещества, состоящего из атомов. Атомы движутся по своим траекториям в соответствии с законами механики. Значит, материя представлена в форме вещества, состоящего из атомов. Атомы движутся по своим траекториям в соответствии с законами механики. Движутся по своим траекториям в соответствии с законами механики. Значит, ключевой момент в этих трех фразах – это утверждение о том, что кроме движущейся материи в мире ничего нет, и что материя – это вещество. То есть, во времена Ньютона считалось, что материя может существовать в одной единственной форме – форме вещества. Вот утверждение о том, что материя состоит из атомов, значит, это своего рода исторический курьез. Дело в том, что во времена Ньютона не было никаких наблюдательных или экспериментальных доказательств существования атомов. Хотя сама по себе, значит, атомистическая идея, эта идея очень древняя. Первые атомисты, которые учили, что все состоит из мельчайших неделимых частиц, которые движутся в пустоте, так вот первые атомисты появились еще в Древней Греции, в 5-6 веках до нашей эры. Но это была чисто умозрительная гипотеза. Значит, ее невозможно было убедительно подтвердить ни в Древней Греции, ни во времена Ньютона. Более того, уже в конце 19 века, значит, когда на семинаре крупнейшего физика Эрнста Маха кто-нибудь заводил речь или просто произносил слово «атом», Мах тут же вскакивал и кричал: «А видел ли, уважаемый докладчик, хотя бы один атом своими собственными глазами?» Уважаемый докладчик вынужден был признать, что ни одного атома своими собственными глазами, конечно же, не видел. Вот. И Мах тогда говорил: а вот и нечего тогда нам тут всякую фантастику рассказывать. Прямые доказательства существования атомов были получены только в 20 веке. Тем не менее, почему-то уже в механической картине мира, значит, считалось, что вот вещество состоит из атомов. Более того, если мы откроем книгу Николая Коперника об обращениях небесных сфер, с которой во многих учебниках по концепциям современного естествознания отсчитывают начало научной революции. Книга эта вышла в 15 веке, то есть еще, значит, за полтора века до Ньютона. И она переведена на русский язык. Первые 10 глав ее интересно почитать просто так, потому что там нет специальных расчетов. Там как раз есть описание того, как вот Коперник представлял себе устройство мира. Так вот, Коперник в этой книге в середине 16 века, значит, говорит, что планеты состоят из атомов, как о чем-то само собой разумеющемся. Он даже особо не доказывает это, ну, это и так известно. Почему? Ну, я вот склонен думать, что дело все в том, что концепция атомов, пусть она была не доказанной, она очень хорошо ложилась на логическую схему ньютоновской механики. Основной абстракцией механики является абстракция материальной точки. То есть такого тела, которое имеет массу, но размерами которого можно пренебречь. Они несущественны. Так вот, понятие атома, введенное еще древними греками, очень хорошо соответствовало этой абстракции. Вот он, атом. Очень мелкая частица, так что мы его размеров и ощутить не можем. Но частица вещественная, материальная, то есть имеющая в частности массу. И, по всей видимости, потому представление об атомах было таким популярным. Значит, второй элемент любой научной и научно-философской картины мира – это представление о движении. Представление о движении. Представление о движении. Значит, представления были такие. Материя находится в непрерывном движении. Материя находится в непрерывном движении. Однако, из всех форм движения признавалось только механическое перемещение. Считалось, что любые другие формы движения в конечном счете сводятся к механическому и не имеют собственной специфики. Считалось, что все остальные формы движения сводятся к механическому движению и не имеют собственной специфики. Предшественник Ньютона Рене Декарт писал: «Дайте мне материю и движение, я вам построю мир». Вот. А дальше он пояснял свою мысль. Он писал, что мы не признаем за материей никаких особых свойств, наподобие света, звука, теплоты и так далее. На самом деле и свет, и звук, и теплота – это все разновидности, значит, механического движения частиц, которые составляют материальное тело. И не более того. Значит, надо сказать, что это был довольно заметный шаг назад по сравнению, скажем, с Аристотелевой картиной мира. Аристотель понимал движение гораздо более широко. Аристотель понимал движение как любое изменение вообще. Вот, и современное понимание движения, оно близко именно к Аристотелеву. А в механической картине мира произошло обеднение понятия движения. Только механическое перемещение, и все, и больше ничего. Движение может происходить с любой, сколь угодно большой скоростью. Это здесь же. Движение может происходить со сколь угодно большой скоростью. Движение может происходить с любой, сколь угодно большой скоростью. Покой и равномерное прямолинейное движение равноправны. Покой и равномерное прямолинейное движение равноправны. Я напомню вам формулировку первого закона Ньютона, которую, значит, в школе все учат, и вбивается она в голову очень хорошо, формулировка законов Ньютона. Так вот, эта формулировка первого закона Ньютона гласит, что если на тело не действуют другие тела, то тело покоится или движется прямолинейно и равномерно. То есть и то, и другое, значит, и тот, и другой вариант, они равноправны. Третий элемент – это представление о пространстве и времени. Представление о пространстве и времени. Представление о пространстве и времени. Ньютон ввел представление об абсолютном пространстве и абсолютном времени. С большой буквы абсолютной в обоих случаях. Ньютон ввел представление об абсолютном, с большой буквы абсолютном, пространстве и абсолютном времени. об абсолютном пространстве и абсолютном времени. Которые существуют сами по себе, вне какой-либо связи с материальными телами. Об абсолютном пространстве и абсолютном времени, которые существуют сами по себе, вне какой-либо связи с материальными телами. Вне какой-либо связи с материальными телами. Значит, зачем ему понадобилось особо рассуждать о пространстве и времени? Значит, на это Ньютона толкнули совершенно такие конкретные соображения. Дело вот в чем. Во времена Ньютона было понятно, что одно и то же движение может рассматриваться по-разному, в зависимости от того, значит, как мы его измеряем. Отталкиваясь от какого предмета, мы его измеряем. Значит, скажем, стакан, который стоит у нас на столе в движущемся поезде, для нас неподвижен, но для, значит, стрелочника, который рядом с насыпью стоит, и мы, и стакан, движемся достаточно быстро. Поэтому Ньютону при построении механики оказалось необходимым ввести понятие о системе отсчета, в которой движение описывается. Значит, любая система отсчета включает три необходимых элемента. Тело отсчета, к которому мы привязываем начало координат. Устройство для измерения расстояний, ну, грубо говоря, линейку, или, например, лазерный дальномер. И устройство для измерения времени, часы. Вот если у нас есть эти три элемента, тело отсчета, линейка и часы, значит, у нас есть система отсчета. Так вот, самое паршивое, значит, для Ньютона заключалось в том, что его знаменитые законы механики, три закона механики, значит, они выполняются не во всех системах отсчета, к сожалению. Скажем, первый закон механики, я еще раз напомню вам, гласит, что если на тело не действуют другие тела, вот, то оно движется прямолинейно и равномерно или покоится. Ну вот, представьте себе такую ситуацию. Едете вы, скажем, в автобусе. Значит, пока автобус движется, значит, по прямому шоссе с постоянной скоростью, вы стоите совершенно спокойно. Вдруг из кустов выскакивает гаишник и, значит, начинает палку своей размахивать. Водитель начинает тормозить, что с вами происходит? Вы начинаете падать вперед. То есть, из состояния покоя, значит, вы приходите в состояние, значит, движения вперед. С какой стати? Какое такое тело подействовало на вас и потянуло вперед? Закон инерции – это не тело, извините меня. Значит, да, это самый распространенный ответ. Я, мол, начинаю падать вперед по инерции. Но при чем тут инерция? Есть три закона механики, нигде в этих трех законах механики ни о каких силах инерции не говорится. Говорится, что если на тело не действуют другие тела, то оно должно покоиться или двигаться прямолинейно и равномерно. Никакое тело на вас не действует, никто вас в руках не тащит вперед, понимаете? Никто сзади не толкает. Ну, вдруг сами начинаете почему-то вперед падать. То есть, в автобусе, который тормозит, первый закон Ньютона перестает выполняться. И вообще, если мы возьмем систему отсчета, которая привязана к телу, движущемуся ускоренно, к телу, которое изменяет свою скорость с течением времени, то в этой системе отсчета законы механики не выполняются. Вот такие системы отсчета, плохие, называются неинерциальными. А хорошие, в которых законы механики все-таки выполняются, называются инерциальными. Так вот, трагедия заключается в том, что в реальности абсолютно инерциальных систем отсчета просто-напросто нет. Вот представьте себе, захотела привязать систему отсчета вот к этому столу. Он вроде бы стоит на месте, никуда не едет, не ускоряется, не тормозит. Поэтому, казалось бы, значит, система отсчета, связанная с ним, должна быть инерциальной. Не все так просто. Стол стоит на полу, пол принадлежит зданию, здание вкопано в землю, земля вращается. Поэтому вместе с землей стол каждые сутки описывает в пространстве окружность. А движение по окружности всегда ускоренное, потому что изменяется, если не величина скорости, то по крайней мере ее направление. А если изменяется хоть какая-нибудь характеристика скорости, все, движение ускоренное. И система расчета, связанная со столом, так же, как с любой точкой земной поверхности, оказывается неинерциальной. Значит, можно своими глазами видеть следствие этой самой неинерциальности. Ну вот, когда я в Воронеже студентам рассказываю об этом, я им предлагаю, выйдите, пожалуйста, на берег Воронежского водохранилища, посмотрите, какой берег круче, левый или правый. Вот. Ну вот, там очень хорошо видно, что правый берег реки Воронеж, он гораздо круче, чем левый. И это общая закономерность для всех рек Северного полушария. У всех рек Северного полушария, все реки Северного полушария подмывают именно свой правый берег, а левый, значит, как правило, полой. Это является следствием так называемой силы Кориолиса, которая по своей природе аналогична силе, которая вроде бы вас заставляет падать в тормозящем автобусе. То есть нет такого тела, со стороны которого эта сила действует. Она появляется незаконно, как бы ниоткуда. Но в неинерциальной системе отсчета она есть. И она заставляет реки подмывать свой правый берег. В Северном полушарии эта же самая сила Кориолиса заставляет подмывать левые берега. Она действует на любой движущийся предмет на вращающейся Земле. И, скажем, артиллеристы обязательно учитывают эту силу Кориолиса, когда рассчитывают остановки для стрельбы. Потому что если они не будут ее учитывать, то снаряд, значит, уведет вправо, значит, от его рассчитанной траектории. Совершенно реальная вещь, которой в универсальной системе отсчета быть не должно, а она есть. Ну хорошо, с поверхностью Земли, вращающейся, связывать систему отсчета неудачно. Давайте мы попытаемся привязать ее к центру Земли. Центр Земли находится на оси вращения Земли, и поэтому сам по себе не вращается. Но Земля-то вокруг Солнца бегает. Она тоже описывает каждый ход окружности, а значит тоже движется ускоренно. Значит, система отсчета, связанная с центром Земли, тоже будет неинерциальной. Мы можем попытаться привязать систему отсчета к Солнцу, но Солнце – это одна из 100 миллиардов звезд нашей галактики, Млечный Путь, а галактика вращается. Участвуя в этом вращении, Солнце каждые 250 миллионов лет совершает оборот вокруг центра галактики. Значит, движение Солнца тоже ускорено, значит, система отсчета, связанная с ней, хотя бы хоть и немножко, потому что ускорение Солнца невелико, но все-таки неинерциально. И поэтому у нее возникают вот такие неприятные вещи. Короче говоря, какое бы тело, какой бы предмет в космосе мы ни взяли, оказывается, что связанная с этим предметом система отсчета хотя бы немножко, но не инерциально. Поэтому, строго говоря, в такой системе отсчета законы Ньютона нарушаются. Дурацкая ситуация. Есть, с одной стороны, замечательная теория, которая доказала свою практическую эффективность и предсказательную силу. Но, с другой стороны, оказывается, что законы этой теории в реальности нигде не выполняются. Абсолютно строго. И вот именно для того, чтобы выйти из этого дурацкого положения, Ньютон и ввел представление об абсолютном пространстве и абсолютном времени, которые существуют сами по себе, и сами по себе никуда не движутся. Вот. Как только он ввел эти представления, он смог объявить, что вот абсолютное пространство и абсолютное время – это и есть та самая идеальная инерциальная система отсчета. Вот если мы все перемещения будем отсчитывать относительно абсолютного пространства, законы механики будут выполняться на 100%. Если мы будем измерять все промежутки времени относительно абсолютного времени, законы механики будут выполняться на 100%. Вот. Но это приводило к необходимости считать, что пространство и время – это что-то обособленное от материальных тел. То есть, если следовать идее Ньютона, из Вселенной можно выкинуть все материальные тела, а пространство и время в ней все равно останутся. Ну, что-то вроде сундука. Бабушкин сундук набит всяким барахлом. Вот из него это барахло можно повыкидывать, а сундук останется, и свойства его никак не изменятся. Четвертый элемент любой научной картины мира – представление о взаимодействии. Представление о взаимодействии. Единственным типом взаимодействия является гравитация или всемирное тяготение. Я еще раз напоминаю, что сейчас говорю как бы от лица Ньютона, на уровне знаний тогдашнего, конца 17-го, начала 18 века. Единственным типом взаимодействия является гравитация или всемирное тяготение. единственным типом взаимодействия является гравитация или всемирное тяготение. То есть Ньютон в меньшей степени, а его последователи в большей степени считали, что любое воздействие, которое одно тело оказывает на другое тело, можно в конечном счете свести к взаимодействию частиц, составляющих эти тела, в соответствии с законом всемирного тяготения. Я напомню, что закон всемирного тяготения тоже был открыт Ньютоном, и он утверждает, что любые два тела во Вселенной притягиваются, причем, значит, сила притяжения прямо пропорциональна массам каждого из этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Кстати говоря, можете себе пометить, что я сейчас задеваю вопрос номер, по-моему, 18. Да, закон всемирного тяготения. Значит, любые два тела во Вселенной притягиваются друг к другу с вот такой силой, которая пропорциональна, же это коэффициент пропорциональности, массам каждого из этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Ньютон, между прочим, сам не очень высоко ценил свою механику. Он создал ее, будучи совсем молодым человеком, и ему еще 30 лет не было. Вот, а потом практически прекратил ею заниматься. Ему гораздо было интереснее заниматься, скажем, алхимией, толкованием священного писания, оптикой. Он был прекрасным оптиком. И, кстати говоря, он был принят в члены Лондонского королевского общества, это Британская академия наук, по нашим понятиям, не за создание механики, а за то, что сумел сконструировать миниатюрный, но очень мощный телескоп, первый телескоп-рефлектор с зеркалами вогнутыми. Телескоп Ньютона имел длину 15 сантиметров, вот столько, значит, и в диаметре 4 сантиметра. Но он был сильнее, чем телескоп Галилея. А у Галилея телескоп, это была такая полутораметровая труба, очень тяжелая и очень неудобная. Вот. Так вот, Ньютон, размышляя о законах, скажем, преломления, отражения света, значит, говорил, что вот когда световой луч, который представляет собой совокупность быстро движущихся частичек световых корпускул, попадает, например, в стекло, то частички стекла начинают притягиваться к световым корпускулам, а те, в свою очередь, к частичкам стекла, изменяют свои траектории, и именно поэтому световой луч в стекле преломляется. То есть все. Все взаимодействия, которые только в мире есть, сводились к гравитационному взаимодействию. Считалось, что взаимодействие передается без материального посредника мгновенно на любые расстояния. Считалось, что взаимодействие передается без материального посредника мгновенно на любые расстояния. Без материального посредника, мгновенно, на любые расстояния. Это так называемая концепция дальнодействия. Концепция дальнодействия. Без материального посредника, мгновенно, на любые расстояния. Так называемая концепция дальнодействия. Ну, действительно, между Солнцем и Землей 150 миллионов километров. Что находится в пределах этих 150 миллионов километров? Да ничего. Пустота. Космический вакуум, тем не менее, Солнце Землю притягивает. И именно благодаря этому притяжению Земля не летит себе прямолинейно и равномерно в космосе, а обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Несмотря на то, что между Солнцем и Землей 150 миллионов километров пустоты. Значит, никакого посредника нет, а взаимодействие есть. Насчет мгновенно. Ну, вот если мы взглянем на эту формулу, посмотрите, эта формула связывает силу притяжение, скажем, Земли с Солнцем, с расстоянием между Солнцем и Землей. Но дело в том, что расстояние между Солнцем и Землей непостоянно. оно немножко изменяется. Там в пределах примерно от 149 до 151 миллиона километров. Ближе всего Земля находится к Солнцу зимой северного полушария, то есть где-то в январе. А дальше всего Земля находится от Солнца и в июне, то есть летом северного полушария. И вот представьте себе, что мы хотим вычислить силу, с которой Солнце тянет Землю сейчас, вот в этот момент. Скажите, пожалуйста, расстояние в какой момент времени мы должны взять для того, чтобы вычислить силу в этот момент? Судя по самой структуре этой формулы, расстояние мы должны взять в тот же самый момент. Потому что если бы мы должны были брать расстояние в какой-то другой момент, это пришлось бы здесь в формуле отражать. То есть писать, что сила, действующая в такой-то момент, равна разделить на расстояние вот в такой-то момент. А здесь, значит, эти детали не указываются. Значит, предполагается, что сила в данный момент в точности определяется расстоянием в данный момент. А это означает, что взаимодействие передается мгновенно, без задержки. Ну и на какие угодно расстояния то же самое. Если мы будем увеличивать расстояние между Солнцем и Землей, сила притяжения, конечно, будет уменьшаться. Но она никогда не станет равной в точности нулю. Она может быть сделана сколь угодно малой, если мы Землю очень далеко унесем от Солнца. Вот, но в точности нулю она никогда не будет равна. Следующий, значит, пятый элемент любой научной картины мира. Представление о причинности и закономерности. Представление о причинности и закономерности. Каждое событие имеет предшествующую ему причину. Каждое событие имеет предшествующую ему причину. Это так называемый принцип причинности. Каждое событие имеет предшествующую ему причину. Это так называемый принцип причинности. Причина любых изменений в мире является сила, действующая на материальный объект со стороны других тел. Причиной любых изменений в мире является сила, действующая на материальный объект со стороны других тел. Сила, действующая на данный объект со стороны, на материальный объект со стороны других тел. Зная эту силу и умея решать уравнения механики, можно точно и однозначно предсказать все, что произойдет с данным объектом. Зная эту силу и умея решать уравнения механики, можно точно и однозначно предсказать все, что произойдет с этим объектом. Можно точно и однозначно предсказать все, что произойдет с этим объектом. Точно и однозначно предсказать все, что произойдет с этим объектом. Следовательно, будущее Вселенной полностью предопределено ее нынешним состоянием и законами механики. Следовательно, будущее Вселенной полностью предопределено ее нынешним состоянием и законами механики. механики, будущее Вселенной полностью предопределено ее нынешним состоянием и законами механики. Это так называемая концепция механического детерминизма. Будущее Вселенной полностью предопределено ее нынешним состоянием и законами механики. Это так называемая концепция механического детерминизма. Детерминизм как раз и означает в переводе с латыни предопределенность. В механической картине мира места случайности нет. Все предопределено. Вот великий последователь Ньютона Пьер Симон Лаплас, значит, эту идею выразил в очень такой афористичной форме. Значит, написав в одной из своих книг, что существу, которое было бы в состоянии в один момент охватить положение и скорости всех атомов Вселенной, в тот же самый момент открылось бы все бесконечное будущее и все бесконечное прошлое Вселенной. Значит, если мы знаем нынешнее состояние Вселенной, мы можем для каждого атома в ней решить уравнение механики и выяснить, где будет находиться этот атом и чем будет заниматься спустя 5 минут, спустя 1000 лет, спустя миллиард лет. Точно так же не представляет труда выяснить, где он находился 10 лет тому назад, вечером в пятницу 27 апреля. Вот. И чем занимался в это время? Вот для механистических взглядов такая концепция детерминизма очень характерна. Кстати говоря, значит, такая предопределенность, как правило, сопровождает любое атомистическое учение. По крайней мере, древние греки, которые впервые, значит, выдвинули атомистическую концепцию, они, в общем-то, писали, говорили об этом достаточно открыто. Правда, в отличие от первых атомистов Древней Греции, Левкиппа и Демокрита, которые жили в 5-6 веках до нашей эры, атомист эллинистического периода Эпикур, он понял, что представление о таком механическом детерминизме, оно ведет в ловушку. Эпикур, он интересовался не столько атомистическим учением самим по себе, сколько вопросами этики и, значит, философии счастья. Он создал учение, значит, и главная идея была, которая заключалась в поисках рецепта, как достичь счастья. Естественно, что в таком учении большую роль играли этические соображения. Так вот, когда Эпикур, значит, вникал в атомистическое учение, он понял, что если движение атомов определено каким-то строгим, однозначным законом, пусть мы не знаем этот закон, но допустим, что этот закон существует, что он является строгим и однозначным, то это значит, что траектория движения любого атома, она уже предопределена, она уже не может измениться. Но все на свете состоит из атомов, в том числе и мы с вами состоим из атомов. И если движение атомов, которые нас с вами составляют, уже предопределено, то это означает, что у нас с вами нет свободы воли. У нас нет свободы выбирать, поступить так или иначе. Уже все предопределено. А если у человека нет свободы воли, у него сразу же пропадает, скажем, ответственность за свои поступки. И множество других этических категорий, значит, они растворяются на глазах. Любой, скажем, подсудимый может встать и сказать: гражданин судья, а я не виноват. Это атомы, составляющие меня, стали двигаться так, что я вырвал сумку из рук этой несчастной девушки и убежал. Вот атомы стали двигаться так, а он не виноват, потому что все предопределено. Эпикуру это, конечно, очень не понравилось. И он вынужден был ввести в свое учение предположение, которое в то время казалось весьма искусственным. Значит, он предположил, что движение атомов закономерно лишь в основном, но время от времени, значит, возникает случайное отклонение атомов от предопределенных траекторий. Маленькие, нечасто, но все-таки случаются. Как только такие случайные, непредсказуемые отклонения мы вводим в картину мира, тут же будущее становится не очень определенным, хотя предсказуемым в каком-то смысле, но все-таки не очень определенным. И тут же у человека появляется свобода выбора, свобода воли, ответственность за свои поступки и так далее. Забегая вперед, могу сказать, что лишь в 20 веке стало понятно, что Эпикур был совершенно прав. И такая неустранимая, принципиально неустранимая случайность в мире действительно существует. Однако в механической картине мира места случайности не оставалось. Слово «случайность» считалось неприличным. Считалось, что если, скажем, ученый говорит о каких-то случайных процессах, то это значит, что он тем самым расписывается в своей неспособности точно и однозначно все рассчитать. Просто не умеет. На самом-то деле все уже предопределено и известно, он просто не умеет это сосчитать. Ну и последний, шестой элемент любой научной картины мира – космологические представления. Космологические представления. Космологические представления. Ну, то есть представления об общем устройстве Вселенной. Вы знаете, Ньютон сам довольно много космологических черт нашей Вселенной описал. Ну вот начать с того, что он определял абсолютное пространство и абсолютное время таким образом. Вот абсолютное пространство – это бесконечная однородная протяженность, которая существует сама по себе вне какой-либо связи с материальными телами. Обратите внимание, бесконечная однородная протяженность. Значит, Ньютон тем самым утверждал фактически, что у Вселенной нет границ. Значит, что она протяжена во все стороны бесконечно. Абсолютное время Ньютон определял как бесконечную однородную длительность. То есть, он считал, что время не имеет ни начала, ни конца, а следовательно, он считал, что Вселенная существует вечно и будет существовать вечно. Ну, давайте мы это, значит, и запишем. Согласно Ньютону, Вселенная бесконечно в пространстве и во времени. Согласно Ньютону, Вселенная бесконечно в пространстве и во времени. Она равномерно заполнена бесконечным числом звезд. Она равномерно заполнена бесконечным числом звезд. Равномерно заполнена бесконечным числом звезд, вокруг которых вечно кружатся планеты. Равномерно заполнена бесконечным числом звезд, вокруг которых вечно кружатся планеты. Он давал комментарии такие к этим взглядам. Почему, писал он, нельзя считать, что у Вселенной есть какая-то граница, какой-то край? Ну, вот представьте себе, писал Ньютон, что Вселенная была бы устроена по Аристотелю. Аристотель считал, что Земля, Солнце и другие планеты, значит, заключены в некую сферу, значит, неподвижных звезд, где мир кончается, а за пределами этой сферы неподвижных звезд ничего нет. Вот представьте себе, писал Ньютон, что Вселенная имела бы форму вот такой сферы, заполненной звездами. Давайте мы посмотрим, как должны были бы вести себя звезды внутри такой сферы. Если мы возьмем звезду вблизи центра такой сферы, ее тянут соседки. Значит, ну у этой звезды есть соседки со всех сторон. Есть соседка сверху, есть соседка снизу. Есть слева, есть справа, есть спереди, есть сзади. Поэтому притяжение со стороны соседок на такую звезду компенсируется, и звезда себе спокойно пребывает где-то вблизи центра вот такой сферической Вселенной. А если мы рассмотрим звезду, которая находится где-нибудь у края, у вот этой сферической поверхности, ограничивающей Вселенную, у этой звезды соседки будут только с одной стороны, там, где есть Вселенная, а с той стороны, где Вселенная кончается, у нее соседок не будет. Поэтому силы, которые тянут ее со стороны соседок, не будут компенсироваться. И силы эти будут действовать на данную звезду по направлению к центру Вселенной. Значит, эта звезда под действием таких сил должна была бы двигаться к центру Вселенной. В результате, через некоторое время, все звезды в такой сферической Вселенной должны были бы свалиться в одну большую кучу в центре Вселенной. А этого не наблюдается. Вот, смотрите на небосвод, звезды по небосводу более или менее равномерно распределены. Значит, на самом деле, заключал Ньютон, у Вселенной нет никаких краев. Почему звезды должны быть распределены равномерно по Вселенной? Из тех же соображений. Если мы предположим, писал Ньютон, что где-то во Вселенной звезды расположены чуть кучнее, чем в соседних областях, то они должны в этой области притягиваться друг к другу сильнее, значит, это притяжение должно их подтягивать друг к другу. Расстояние при этом между ними должно уменьшаться, сила притяжения возрастать, ну и так далее, пока все эти звезды опять-таки не образуют одну, значит, большую массу вещества, значит, а не совокупность большого количества звезд. Значит, звезды должны быть разбросаны по Вселенной равномерно. Вот. Ну и еще, значит, я хотел бы обратить ваше внимание, что во Вселенной Ньютона с течением времени, по большому счету, ничего не происходит. Да, планеты обращаются вокруг своих звезд. Да, звезды, в общем-то, могут двигаться сами друг относительно друга, не нарушая при этом требования равномерности распределения. Но по большому счету в такой Вселенной ничего не происходит. И если бы мы взяли два снимка такой Вселенной сейчас и спустя, скажем, там 10 миллиардов лет, то мы бы не смогли по этим снимкам судить, на каком из них Вселенная изображена в более молодом возрасте. То есть представлений об эволюции Вселенной во времена Ньютона еще не было. Вот так была, значит, устроена механическая картина мира. Надо сказать, что до сих пор наша школа, современная школа, формирует в сознании выпускников своих картину мира, которая во многом механическая. Я как человек, который много лет принимал, скажем, вступительные экзамены на физико-математический факультет, могу сказать со всей ответственностью. На вопросы по механике абитуриенты отвечают гораздо лучше, с большим пониманием, проявляя гораздо больше интуиции, чем на вопросы, относящиеся к более современным разделам науки. И мировоззрение у них во многом механистическое. Более того, вот такое механистическое мировоззрение, оно было потом перенесено и в другие области культуры, не только в науку, за пределы науки вышло. Скажем, то же самое учение Маркса, согласно которому исторический прогресс есть некая, так сказать, прямая линия, по которой можно идти только вперед, свернуть никуда невозможно. Вот рабовладельческий строй, значит, феодальный, капиталистический, а потом коммунистический. Это, между прочим, результат переноса все той же самой механистической картины мира в учение об общественных процессах. Вот как атом может двигаться только по одной единственной траектории, которую ему позволяют законы механики, точно так же и общество у Маркса может развиваться только по одному единственному варианту. Никаких, так сказать, альтернативных путей быть просто-напросто не может. И опять-таки, я обращаю ваше внимание, согласно учению Маркса, у общества просто нет свободы выбора. Оно обречено идти вот по этому, значит, пути, нарисованному в этом учении. Я, кстати говоря, не хочу сказать, что Маркс был плохим ученым. Для своего времени он был хорошим ученым, многое сделал для, значит, развития политэкономии. Вот. Но он вольно или невольно перенес вот эти механистические идеи из области, скажем, механики чистой в область, значит, социальных процессов. А потом просто-напросто возвели в абсолют. Но это случилось уже без него.